Дифирамб.
Добрый день, начинаем программу «Дифирамб». У микрофона Ксения Ларина, а в студии радиостанции «Эхо Москвы» наш сегодняшний гость, режиссер, документалист, президент фестиваля «Art Dog Fest» Виталий Манский. Виталий, приветствую тебя, здравствуй.
Привет, привет всем слушателям.
Ну, сегодня мы будем петь «Дифирамб», если ты не против, не лично тебе, а твоему замечательному фестивалю, поскольку каждый год это, безусловно, одно из главнейших культурно-политических, не побоюсь этого слова, событий, и на сей раз «Art Dog Fest» уже по традиции, как я понимаю, будет проходить практически одновременно в трех городах. В Москве, в Петербурге и в Екатеринбурге. Вот в таком формате какой раз он уже проходит, Виталий?
Ну, наверное, четвертый раз мы уже проводим в Петербурге и второй раз в Екатеринбурге. И, ты знаешь, я не знаю, насколько можно в этом признаться, я как-то упустил, что ты меня пригласила на программу «Дифирамб».
Вот, ты думал, что ты в культурном шоке.
Да, я оказался в некоторой растерянности. Мне надо было тогда в студию позвать, вот меня тут под эхом караулила прокуратура, вручила мне предупреждение о экстремистской деятельности с всякими последствиями, под которыми я подписался. Надо было его позвать тоже сюда, на «Дифирамб», чтобы он как-то этого офицера, значит, наших славных
органов. Прекрасно. Вот, собственно, да, информационные поводы бегут впереди нас. Буквально вот, когда готовились к нашей встрече, я, естественно, освежил в памяти знаменательный текст вице-спикера Государственной Думы Петра Толстого, который возмутился появлением в программе фестиваля украинского фильма, который называется «Война ради мира». И, собственно, он-то и является автором этого послания в прокуратуру, да, для того, чтобы проверить это кино и сам фестиваль, что называется, на экстремизм. Вот давай тогда об этом расскажи. Ты не отказался от этой мысли этот фильм показать в Москве, да? Ну, а будут ли для этого законные основания?
Ну, я признаюсь, что когда весь этот шум начался, и он, кстати сказать, начался не с запроса вице-спикера Госдумы, а с различных способов послания мне всяких неприятных сообщений от неизвестных людей о том, что ждет меня лично, если, так сказать, этот фильм будет показан в России. Поэтому как раз вот такая официальная форма общения в рамках закона меня, что называется, более устраивает. Но когда поднялась шумиха, я пересмотрел картину, не обнаружил там ничего, но там какие-то буквально детали, потом мы показали юристам, и даже после заключения юристов мы еще на всякий случай решили заблюрить шевроны у людей, появляющихся в кадре, хотя на этих шевронах не было тех знаков, которые запрещены в Российской Федерации, но мы просто, понимаете, в Российской Федерации так быстро все меняется, что лучше просто заблюдить, потому что фильм не про шевроны, не про флаги, и не про знаки, и не про партии, а фильм про то, что люди из мирной жизни, из мирных профессий в нашем, как до последнего времени утверждалось, братском государстве Украина, оставили свои дома и отправились защищать с оружием в руках свою родину, целостность своей родины. И вот мотивация, почему они это сделали, что ими движет, в общем говоря, в том числе и на смерть, потому что смертей в этой картине достаточно много. Это, вообще говоря, фильм, снят молодым режиссером, и все это я узнал уже после шума, потому что мы ведь, понимаете, когда приходит заявка на фестиваль, там не написано, какой партии принадлежит человек, там, какие у него политические взгляды и так далее. Мы смотрим фильм. Фильм «Дневники» молодого режиссера, который, оказывается, жил в Крыму, после аннексии уехал в Киев, хотел попасть на фронт и не мог, его просто не допускали. Там это же тоже, так сказать. И он тогда оформился в добровольческий отряд санитарный, который вывозит раненых с передовой, чтобы таким образом попасть на передовую. И своей маленькой камерой снимал собственные дневники. Людей, которые действительно умирали у них в машине, людей, которые пришли на эту войну, людей, которые пострадали от этой войны. И я полагаю, что в России, ну, просто в обязательном порядке нужно смотреть этот фильм. Просто в обязательном. Это уже не вопрос, там, так сказать, точнее, факт, что он не нарушает российское законодательство, это просто факт. И мы передадим, кстати сказать, в прокуратуру фильм, пусть смотрят вверх ногами, вдоль, поперек, с обратной стороны, как угодно. Но мы не об этой составляющей говорим. Мы говорим о том, что если мы хотим как-то преодолеть войну, нам нужно понять ее корни, истоки, ее то есть без определения причин следствие не устранить. И, конечно, с другой стороны, как-то вызывает на разного рода, так сказать, мысли, как же возбудились эти люди, абсолютно точно, уверенность стопроцентная, не видя этот фильм. И более того, найдя этот фильм в списке из 137 картин, которые мы будем показывать, 137, и этот фильм мы даже еще не анонсировали. То есть я полагаю, что дифирамбы фестивалю «Ардукфест» поют не только в нашей любимой студии «Эхо Москвы», но и в различных неведомых мне кабинетах, где сидят непонятно зачем существующие люди, и, так сказать, выискивают что-то, что, в общем говоря, приводит к общественному напряжению. Потому что фильмы «Ардукфеста», они направлены как раз на устранение этого общественного напряжения через общественное согласие, через общественный диалог, который должен привести к общественному согласию. Это главная задача «Ардукфеста».
Ты же понимаешь, что тема Украины, она притягивает особенно внимание всяких органов, включая и органы депутатов Государственной Думы. Понятное дело, что здесь явно какой-то донос был личный, может быть, Петру Толстому или еще кому-то по поводу этого фильма. Но стоит все-таки назвать автора, мы его не назвали, это Евгений Титаренко, автор этого фильма. Мой вопрос, приедет ли он на презентацию своей картины в Москву, или это невозможно?
Вообще говоря, авторы, это Титаренко и продюсер фильма, заявили, что они хотят приехать. Как это физически и практически будет происходить, и будет ли происходить, я не знаю. Они не попросили, у нас естественные проблемы с бюджетом, они не просили у нас компенсацию за билеты, там, за какие-то, так сказать, проживания. Не знаю, опять же, не знаю, приедут, доедут ли они, но в переписке это звучало.
А вы площадку все-таки поменяли,
Виталий? Площадки поменяли, да? Откровенно говоря.
В октябре не будете показывать.
Да, мы не будем показывать в кинотеатре «Октябрь». Ну, так скажем, по просьбе кинотеатра. Хотя формально могли бы это сделать, коль скоро на время фестиваля мы арендуем эти залы. И вместе с арендой принимаем ответственность за эти залы. Поэтому, в принципе, это не в моем характере уступать. Но в данном случае я не считаю, что мы уступили. Мы просто пошли навстречу не тем, кто на нас давил, а тем, с кем как раз у нас нормальные доверительные рабочие отношения. И картина будет показана на другой площадке, которая, кстати сказать, находится в Москве, но не в юрисдикции Российской Федерации. Это территория Европейского посольства, где мы уже третий год показываем программы «Ардукфеста» в последние два дня. Это называется «Последние два дня свободы». Конечно, название мы трактуем значительно шире, чем оно буквально, так сказать, провозглашено. И там будет показан этот фильм.
А в каком посольстве? Это неизвестно?
Чехия. Почему известно?
А, посольство Чехии. Да. А туда можно будет попасть простому,
конечно,
человеку?
Конечно.
Купить билет?
Нет, там бесплатные, да, показы.
А, вход свободный. Да,
по записи. Смотри, нет, вход по записи, потому что там, понятно, зал небольшой, и поэтому нужно заранее зарегистрироваться, и по спискам люди, угу, проходят.
Ну, раз мы сразу начали с главных событий программы, давай тогда сразу скажем, что это важно сказать, что украинская тема, она, как всегда, последние там три года, начиная с 2014 года, очень широко и активно представлена в программе «Ардукфеста». Но стоит, конечно, отдельно сказать о фильме «Открытие», фильм «Процесс», который имеет подзаголовок «Российское государство против Олега Сенцова». Ну, понятно, про что этот фильм, и про него давай немножко отдельно тоже поговорим.
Я тоже хочу, кстати сказать, сделать объявление, что ли. С этим фильмом тоже были определенные напряжения, и в конечном счете он у нас показывается на открытии, куда нельзя купить билеты, потому что у нас очень много гостей аккредитованных, это ни с чем другим не связано. Но понимая, что в Москве достаточно много людей хотели бы эту картину посмотреть, мы совместно с Amnesty International International 10 декабря, в день защиты прав человека, организовали специальный отдельный показ этой картины в одном из залов кинотеатра «Октябрь», где вход будет вообще бесплатный. Это единственный бесплатный показ во время «Ардукфеста». На все остальные сеансы продаются билеты, и ну, те, кто вот со мной дружит, знают, что просить меня достаточно бесполезно, потому что мы зависимы в том числе и от этих билетов продажи, хотя, в общем, в этом году мы добились того, или договорились, может быть, правильнее прозвучит, что для студентов и для пенсионеров будет 50% скидка, но тогда нужно билет покупать прямо в кинотеатре «Октябрь» в кассе, чтобы предъявить удостоверение и право на эту льготу. И, конечно, для меня, я, может быть, какие-то вещи говорю такие банальные, но сейчас же слушают люди, наши зрители, и хочется им тоже как-то это и объяснить, и извиниться, что, конечно, есть проблема, что вот уже сегодня, за 6 дней до фестиваля, на целый ряд сеансов уже выкуплены билеты, поэтому, к сожалению, не каждую картину, там тот же студент или пенсионер может посмотреть, потому что ограниченное количество дней фестиваля, показов. Мы, кстати сказать, ну, я не знаю, мы даже вплоть до того, что мы какие-то фильмы конкурсные, которые, ну, очень мы видим, что люди хотят их увидеть, мы их в виде такого эксперимента, что ли, вынесли вообще в первый зал кинотеатра «Октябрь», 1500 мест, и у нас в последние два дня фестиваля будет стоять и картина Дмитрия Васюкова «Другая жизнь», это автор знаменитого такого сериала «Счастливые люди», жизни отшельников в России. А вот его новый фильм про Алтай будет стоять. И это действительно стоит смотреть на большом экране, это правда. И удивительная картина датских документалистов о... Господи, как же это называется? Вот эти безбашенные, которые по башням лазят. Руферы.
Которые прыгают.
Лазят по крышам, по всяким там небоскребам.
Да,
вот о руферах. Очень такая тоже захватывающая история тоже будет стоять.
Подожди, ты уже ушел дальше в программу. Я бы хотела все-таки по теме еще немножко остановиться, на теме Украина-Россия, да. Все-таки про процесс. Скажи, вот про что для тебя этот фильм? Это же все-таки тоже не... Понятно, что процесс отсылает к Кафке, куда-то туда. Наверное, эта тема, она звучит в этом фильме. Я его еще не видела, надеюсь, обязательно картину посмотреть.
Да,
я видела трейлер, видела фрагменты, видела как выступление Олега Сенцова на его последнее слово на суде, и то, как он получал приз за свой, по-моему, единственный фильм «Геймер», если я правильно помню. Да. Так что это, конечно, фильм о личности. Да? И то, что он там говорит про трусость, самый страшный грех, повторяя фразу из известного романа,
Я думаю, что это фильм не столько о Олеге, коль скоро он снимался тогда, когда уже Олег был в заключении. Это фильм о безумии нашего времени, о парадоксах и нежелании понимать, преодолевать и как-то вообще отрезвляться обществу, о каком-то глобальном провале в пустоту огромной страны. Потому что, в принципе, там есть вещи, которые происходят в кадре, есть вещи, которые происходят за кадром, но в целом, когда мы видим, как все кинематографическое мировое сообщество живет в борьбе с этой несправедливостью, и, в общем говоря, достаточно... Я не хочу сейчас бросать перчатку своим коллегам-кинематографистам, но я бы не сказал, что мы делаем должное, когда именно в тюрьме на территории нашей страны находится Олег Сенцов, а не там где-то в Берлине под боком у Вендерса или еще что-то, которые, так сказать, борются за его освобождение. И ведь тоже у фильма, вот судьба, фильм был премьерой на Берлинале, это крупнейший мировой, один из трех главных мировых кинофестивалей, фильм сделан российским режиссером, фильм сделан на российском материале, и фильм не был показан с февраля месяца 2017 года до декабря 2017 года, 10 месяцев. Ни на одном российском фестивале, ни в одном киноклубе, ни вообще нигде. Всеми фестивалями руководят немединские фестивалями руководят наши коллеги, с которыми мы пьем вино, выясняем, как здоровье их супруг, какие у них творческие планы. Мы все в той или иной степени честные, благородные, либеральные. Никто даже не запросил эту картину на просмотр, на предмет ее приглашения. Хотя мы прекрасно знаем, что такой, не такой фильм, а фильм со статусом Берлинского фестиваля, просто за ним очередь выстраивается сразу, моментально. И здесь никто. И это, конечно, тоже фильм-процесс, и об этом тоже, хотя это за кадром.
Но это же не первый случай, Виталий, когда российские фильмы боятся показывать российские, твои российские коллеги. Давай вспомним, в конце концов, и твою личную историю, и судьбу фильма
«Я в лучах солнца», благополучно и судьба фильма «Родные». Я благополучно живу в Латвии, приезжаю работать в Россию, я свободный человек и принимаю решения о своей жизни. И поэтому, в принципе, я бы вообще не говорил о том, как относятся к моим фильмам. Когда все это закончится, я просто посмотрю им в глаза, этим коллегам. А вот то, что происходит с человеком, молодым парнем, которого из Крыма отправили в Якутию, в тюрьму. Кстати сказать, вся эта аннексия Крыма для меня началась именно в Якутии. Вот удивительная вещь. В 2014 году я прилетел в Якутию там с лекциями в университет. И выхожу из гостиницы, центральная площадь, холодно. Но это, собственно, когда это было? Начало марта. Там, понятно, в Якутии еще, мягко говоря, морозец. И вот стоят эти якуты с заготовленными типографскими плакатами. «Крымчане, мы с вами», там, и, так сказать, под памятником Ленина. И я, когда это увидел, я понял, что начинается кампания. Потому что, естественно, никаким якутам, так сказать, в кошмарном сне не приснилось бы выходить по собственной воле всем там, ну, была забита площадь, организованной толпой, и я вот в этот момент понял, что никакой еще никакая Валентина Матвиенко еще не говорила, а вот не присоединить ли нам, не подумать ли нам о присоединении. То есть это было абсолютно, в нашей стране нужно долго жить, чтобы, так сказать, понимать, как действуют механизмы. И я понял, что быть в беде. И через какое-то время, быстро достаточно, но через какое-то время все это превратилось. Поэтому эти все рассказы про референдумы и прочие, это, кстати, эти волеизъявления народа, это все, ну, и об этом у нас фильмы. Об этом у нас, конечно, есть фильмы. И у нас есть фильмы о крымских татарах, замечательная польская картина о надломленных человеческих судьбах, которые оказались в неродной для себя России, которые не приняли этой аннексии или воссоединения, не знаю, как тут нужно это называть на территории РФ.
Как хочешь. Вот. Как ты сам считаешь нужным?
Ну, я вот как считаю, так и говорю, но выясняется, что когда ты говоришь, как думаешь, ни к чему не призывая, кроме единственного, к анализу, размышлению и каким-то, так сказать, ну, какому-то осмыслению. Оказывается, ты в этот момент превращаешься в врага народа, так сказать, экстремиста, там, не знаю, и прочее, прочее.
Там, кстати, еще есть пара фильмов, о которых тоже стоит сказать отдельно. Это тоже украинская тема. Это фильмы про происходящее в Луганске и фильмы, происходящие в ДНР. Я напомню, как они называются. «Полет пули» — это фильм про ДНР, да, и «Обезьяна, страус и могила». Фильм, такая докудрама, как я поняла, там есть еще такой прорыв и по части художественной, потому что это такое необычное кино, оно как бы документальное и постановочное
одновременно. Вообще говоря, очень важно понимать, все-таки, несмотря на то, что ты дифирамб так-то завернула с культурно-политической, мы политически, помимо собственной воли, мы политически по факту, конечно, вот этой жизни, которая образовалась...
По факту вашего существования.
Да, а в принципе для нас главное это... авторское, художественное, креативное, настоящее, реальное документальное кино. И две картины, которые ты привела в пример, они, в общем говоря, к политики вообще не имеют никакого отношения. Одна картина – это «Беатый Бубенец», которая уже была призером Мардукфеста с фильмом «Чечен», о чеченце, который поехал, так сказать, воевать в Украину. Кстати, из Якутии. Беата сама, родом из Якутии, ученица Разбежкиной, замечательный молодой режиссер, она сделала уникальную акцию. Она сняла 84-минутный фильм одним кадром. Мы погружаемся в реальность, потому что ведь как только монтаж, внимание зрителя, реальность разрушается. Она, в общем, разрушается и одним кадром, потому что режиссер выбирает угол зрения, и тем самым он конструирует уже происходящее. Но в данном случае это совершенно уникальный, даже великий фильм Герца Франка на 10 минут старше, который считается, что снят одним кадром, там есть одна склейка, просто ее никто не видит. А это действительно...
А у Сокурова был...
Но это игровой фильм. Это игровой фильм «Ковчег», а мы говорим о документальном кино. И вторая картина «Мавромати» наиболее радикального современного видеоартиста и художника, и режиссера. И его картина в прошлом показывалась на «Ардокфесте» «Дуракам здесь не место», которая вообще снималась, никогда не снималась, он ее смонтировал из видеоблогов, которые нашел в интернете. А здесь картина как бы про Луганск, но я хочу сказать, что, насколько мне известно, режиссер никогда в Луганске не был, и Луганск является таким же образом, как процесс для Аскольда Курова в фильме о Сенцове. Это некий художественный образ, составляющий фактуру фильма, и таким образом мог быть и Луганск, и Абхазия, и, я не знаю, и какая-то там Центральная Африка, любой регион мира, где происходит гражданская война. Потому что гражданская война – это самое, самое большое безумие, которое может быть на планете Земля, когда брат идет на брата. Вот, собственно говоря, мы сейчас находимся в фазе безумия. Хотим этого или нет. И «Ардокфест» каким-то образом пытается помочь... ну, как-то нащупать дорогу к выходу из этого положения. Но нам усиленно мешают чиновники российского государства. Ну, пока уровня, там, я не знаю, Министерства культуры, которое, конечно, уже давно нужно переименовать в более точное название этой конторы.
Ну, на самом деле, тоже это отдельная тема для разговора. Ты уже можешь давать мастер-классы, как выжить без помощи государственной поддержки, поскольку все-таки речь идет не отдельно там, о каком-то локальном событии, а масштабном событии, большой фестиваль, который объединяет там... Сколько фильмов у вас в общей сложности получается?
Ну, у нас в показе 137 картин. Ну, а если, так сказать, там с отбором, то, конечно, это тысячи фильмов проходит. Кстати, я коротко хочу сказать, что этим тоже приходится заниматься. И вот в этом году в Ригу мы привезли несколько десятков молодых режиссеров как раз с целью попытаться им помочь найти другие формы для реализации своих проектов. Мы провели специальный питчинг, мастер-классы. И вообще вот эта образовательная часть фестиваля тоже теперь занимает существенное время в подготовке. У нас каждый день будут мастер-классы выдающихся кинематографистов, приезжающих к нам из Америки,
вот сейчас
Чехии.
В Москве тоже
сейчас
будет.
Каждое утро мы просто создаем еще такую ардок-школу для... То есть это огромный проект с огромным количеством разных программ, направлений, составляющих. И это просто, честно говоря, вот вынимает все время, все мысли, всю душу подготовка и проведение этого фестиваля. И поэтому, когда какие-то чиновники начинают тебе еще добавок, мало того, что не помогают, еще и палки в колеса, еще какие-то подлости устраивать за твоей спиной, ну, просто омерзительное ощущение от этого.
Ну, кстати, если говорить о прошедшем годе, от фестиваля к фестивалю, важный, наверное, момент стоит отметить, это появление онлайн-кинотеатра «Ардок-медиа», да, в сети, где можно также купить билет и посмотреть фильмы, которые там в афише этого онлайн-кинотеатра
существуют. Да, и не то. Мы там на самом деле создали практически почти реальный кинозал с ограниченным количеством мест, с четким временем начала и окончания сеанса. И каждый день 5 сеансов можно смотреть фильмы, обсуждать их вечером с авторами. Но помимо этого, буквально завтра, что ли, у нас запускается, вот с понедельника у нас запускается возможность... покупки отдельных фильмов, которые находятся в синематеке. А в синематеке у нас на сегодняшний день там около 2000 фильмов. Ну, пока это может быть там 10-20 фильмов, но, в принципе, я думаю, что в течение там 3-5 месяцев мы запустим в такую продажу достаточно недорогое право просмотра еще сотни картин, которые действительно практически изъяты из нашей жизни, потому что ни телевидение, ни тем более прокат не смотрит в эту сторону.
Напомним, что в гостях у нас сегодня режиссер и президент Ардукфеста Виталий Манский. Мы продолжим через несколько минут нашу беседу и поговорим еще подробнее о каких-то программных фильмах, которые будут заявлены на фестивале. Ну и еще успеем кое о чем поговорить.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня мы говорим с Виталием Манским. Меня зовут Ксения Ларина. Мы накануне открытия очередного 11-го по счету фестиваля «Артдукфест», который, настаиваю на этом, проходит вот уже какой год без помощи государственной поддержки, абсолютно на деньги частных, как я понимаю, инвесторов. Виталий, еще раз приветствую тебя. Я видела на афише фестиваля, все-таки есть некое посвящение. Ну, на афише я имею в виду в интернете, на сайте. Что здесь все-таки столетие революции, 1917-2017, верхи не могут, низы не хотят. Так, по-моему, я правильно вспоминаю классическую формулу. Да? Да. Ну вот то, что касается исторического кино. Может быть, про это немножечко поговорим, что касается именно такой рефлексии, связанной с историей нашей страны или с историей человечества. Меня, например, когда я изучала программу фестиваля, конечно, привлек фильм, который не про нашу историю, но опять же, все очень близко. Это фильм «Восточный фронт», который построен исключительно, как я поняла, на хронике времен Третьего рейха. Вот что это за работа? Про это
Ну, вообще говоря,
Андрей Осипов автор.
Фильм Осипова как раз про нас, потому что «Восточный фронт» мы как раз и есть Восток. То есть именно вползая в «Восточный фронт», мы наблюдаем в картине Андрея, как меняется фактуры, физиономические изменения, напряжение мышц лица, фокусировка глаз, как меняется общество. И, в принципе, у этого фильма я не стал бы тут за автора говорить о его аллюзиях. Но, как зритель, могу поделиться своими ощущениями, что эта картина, конечно, в определенном смысле такая басня про уже не Восточный фронт, а, так сказать, Западный фронт. И, может быть, когда-нибудь будет сделана картина, как менялось другое общество в другом историческом разрезе. И здесь, конечно, чуткость людей, поставленных на культуру, так сказать, вызывает определенное, так сказать, ну, то, что вот эти чиновники, они тут же заметили эти аллюзии, и дабы фильм был принят государственной комиссией, было предложено, уж не знаю в какой форме, весь этот немой бестекстовый фильм снабдить текстом, который всем все объясняет, чтобы, не дай бог, у зрителя не возникли никакие аллюзии, которые, по-моему, возникают все равно, или, я не знаю, фильм, который в итоге из-под пера военно исторического общества вышел, может быть, в зал заходящие должны вставлять в уши беруши, чтобы, так сказать, видеть его в какой-то более осмысленной версии. По крайней мере, на Ардукфесте этого делать не нужно, потому что у нас на Ардукфесте состоится единственный показ, собственно говоря, фильма без вмешательства, даже не знаю, это цензоры или кто это такие, так сказать, доброхоты.
Это вообще похоже, история похожа на тот двойной эффект от фильма классического «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома, у которого точно такие же аллюзии возникали, абсолютно, такой неконтролируемый подтекст.
Конечно. Угу. Поэтому вот в каком-то смысле антиподом к этой картине является фильм Алексея Янковского, который называется «Сталинград», где авторский текст просто является неотъемлемой и важнейшей составляющей этой картины, потому что в этом тексте вместе с хроникой как раз и происходит вот это очень важное как бы подведение черты под этим глобальным, под этой глобальной битвой, унесшей тысячи, сотни тысяч человеческих жизней. СМИ. И, кстати сказать, этот фильм, конечно, делался задолго до речи школьника из... Откуда там уж он?
Нового
Уренгоя, да. Произнесенной в Бундестаге. Но каким-то таким опосредованным образом эта речь вспоминается, потому что там в том числе есть, приводятся какие-то архивные факты, материалы, что одной из мотиваций как раз сдачи в плен фельдмаршала Паулса было то, что он думал, что он таким образом спасает жизни пленных, которые, опять же, потом 70% погибли, так и не добравшись до уже из лагерей, из плена на родину. И это все актуализирует историю, а мне кажется, без актуализации истории и без выработки каких-то оценок нашего вчерашнего дня, мы просто нам бессмысленно в завтрашний день вообще даже ногу ставить туда бессмысленно, потому что это... И вот эти фильмы, они очень для нас важны, и, конечно, дискуссия с авторами очень важна, и со специалистами, и с
жителями. А «Стена» еще тоже интересный фильм, я тоже про него прочитала. Вообще, он, конечно, сначала отпугивает названием, потому что сразу вспоминается роман любимого твоего министра культуры, да, историка, да, Владимира Мединского. Доктора. Но, слава богу, это не та «Стена» совсем, даже другая. Это «Кремлевская стена».
Да, у нас, да, кстати сказать, будет в конкурсной программе очень сильный такой диптих из двух картин. Одна российская, вот как раз Дмитрия Боголюбова «Стена», а другая голландская картина уже неоднократного участника «Ардокфеста» Есси Гордер. Да, она лет 5 назад, она очень долго делает картины, 5 лет назад побеждала у нас с фильмом «900 дней» о блокаде. И, кстати, я помню, что когда я шел еще в Амстердаме смотреть картину, я с каким-то некоторым скепсисом, потому что, ну, думаю, ну, блокада, голландцы, ну, что там, господи, ну, да, трагедия, все, но мы это все уже знаем, как бы прохождение пройденного. И вдруг я вижу блокаду сквозь призму сегодняшнего дня, и эта картина просто совершенно ошеломляющая на меня тогда произвела впечатление. И когда мне... А я знал, естественно, мы же все дружим в мире, все документалисты, как-то у нас есть такое братство, и мы знаем, кто что делает. И я знал, что она делает вот картину на тему там сталинизма. Я тоже думаю, ну что ж ты, Есика, ну мы же, ну там голландцам ты что-то расскажешь про этот сталинизм. Мы уже, так сказать, в свое время в очереди за огоньками по утрам стояли, так сказать, «Новое время» читали, мы все знаем.
У нас уже новый сталинизм.
Да. А вдруг я смотрю фильм, и я понимаю, что да, конечно, сталинизм, но на самом деле это о неизживаемости вот этого кода рабства, который сидит в нас помимо нашей воли, помимо нашего вообще даже осознания. И это фантастическое, честно говоря.
«Красная душа» называется.
«Красная душа»,
фильм,
да. Я просто вот тут прошу прощения, на этот фильм уже билеты проданы, поэтому...
Нет, но нам главное запомнить, да, потому что все равно они же в конце концов, их жизнь не кончается на фестивале
«Ордокс». К сожалению, ты знаешь, к сожалению, очень многие фильмы, я думаю, так где-то 70% картин дальше в России никуда не идут. И, но зато они совершают триумфальное путешествие по миру и по фестивалям, и в прокате, и по телевидению. И, в общем, это самые знаковые, самые востребованные фильмы. Но как-то... Я уже, по-моему, все сказал про то, что я думаю по действиям наших коллег. Мне кажется, что мы вот... Одна из форм рабства – это самоцензура, самоограничение, попытка понравиться начальству, встроиться и как бы тем самым себя спасти от каких-то последующих проблем, невзгод, конфликтов, совершенно не понимая, что тем самым мы себя просто добровольно загоняем в еще большее рабство, еще большее рабство.
Но это тоже путь, да, люди же продолжают как-то существовать в профессии, да, ценой каких-то компромиссов внутренних, отказов от каких-то вещей, с которыми они не хотели расставаться.
Ты знаешь,
но что делать?
Ты знаешь,
это выбор человека.
Ты знаешь, вот я смотрю картины, и ведь я смотрю не только те фильмы, которые мы отбираем в конечном счете, но и смотрю большой объем картин, которые приходят на отбор, и которые не приходят на отбор. Мы, так сказать, внимательно следим вокруг. Я вижу, как... Я вижу, вообще говоря, что министр культуры Российской Федерации все-таки при всей моей негативной оценке его деятельности работает очень хорошо.
Работает на культуру.
Он очень, вот как бы тихой сапой, но весьма эффективно добивается поставленной цели – уничтожения документального кино. У него это действительно очень хорошо получается. И, в принципе, если уже посмотреть, что поддерживает Министерство культуры Российской Федерации, ну, в этом случае, может быть, лучше эту лампочку отключить вообще, потому что это уже к нашей жизни, к вопросам ключевым, спорным, актуальным, тревожащим, волнующим вообще не имеет никакого отношения. Вообще, это уже какой-то, это уже какая-то такая помывочная, такой какой-то... Но, с другой стороны, нечто подобное делалось и в сталинские годы. С другой стороны. И, тем не менее, документальное кино, оно, конечно, имеет вот такое удивительное свойство, даже предъявляя абсолютную ложь, абсолютную конструкцию, абсолютно иллюстрируя пропаганду самыми, так сказать, примитивными образами, тем самым документальное кино создает опосредованно документ времени. Потому что, когда мы смотрим картины «Процесс промпартии» или «Вынос мощей», значит, или там «Взрывы храма Христа Спасителя», или «Смерть там, значит, предателям Родины», ага, «Высшая мера социальной защиты», «Смертная казнь», постановочные такие, мы понимаем еще объемнее этот кошмар, в котором жили люди. И вот, в принципе, то, что сейчас происходит в Минкульт продакшн, это уже постепенно приходит вот к этим образцам. Парадоксальная вещь. Самые яркие картины российские мы включили в программу Ардукфеста. И я посмотрел вот на Ардукмедиа, там есть разные фильтры. Можно там, например, фильтр набрать фильм, снятый в Урюпинске там в 64-м году. Или там еще, ну, то есть, какие угодно ставить можно фильтры. Когда происходило действие фильма. И есть фильтр финансирования. Я вот поставил фильтр финансирования, и вдруг выяснилось, что Минкульт имеет отношение к 4 фильмам из программы Ардукфеста. К 4 из них один, это вот как
из
раз...
Из этой программы, из сегодняшней.
Из сегодняшней, да. Из них один, это как раз Восточный фронт, где он имеет отношение текстом от военно-исторического общества. Поэтому он не имеет отношения к процессу осмысления нашего сегодняшнего дня, к написанию летописи нашего сегодняшнего дня, летописи честной, летописи людей, которые сквозь себя пропускают эти боли, которыми живет общество. Вот у нас, кстати, Ардукфест открывается и на канале «Настоящее время». Картина, которая была в прошлом году в конкурсе «Хроники не случившейся революции» молодого режиссера питерского Константина Селина, который просто, когда почувствовал, что где-то там, с другой стороны страны, как бы аккумулируется энергия, и какие-то люди начинают движение на Москву, на своих этих больших грузах, он из Петербурга оставляет семью, жену, отправляется и живет в этих кабинах с этими дальнобойщиками, и едет, совершает это путешествие, пишет уникальную летопись нашего времени. Ну, конечно же, как какое Министерство культуры этот фильм? Просто я с ним вчера вот в Петербурге встречался. На днях, простите, время летит. Встречался. И, оказывается, после Ардукфеста 2-3 показа в клубах и еще на одном фестивале в Саратове. И все. И все.
Виталь, я не могу не спросить и про твою творческую жизнь, поскольку, да, уже называла фильмы «Последнее по времени», это вот «В лучах солнца» и «Родные», фильмы-события, безусловно. Но вот какая история. Я тут вспомнила, что ты в свое время пытался сделать такую вот историю политических деятелей, такой жизнь замечательных людей, поскольку у тебя отдельный фильм есть про Горбачева, «После империи», по-моему, так называется, да?
Да.
Есть фильм про Бориса Ельцина, и есть фильм про Владимира Путина. Снятый в 2001 году, это фильм «Високосный год», собственно говоря, это было начало путинской эпохи.
Да, вот я начинал его снимать
лет?
Еще,
да.
Когда он
когда
был...
первый его год.
Да, да, ну, когда он еще был исполняющий обязанности президента.
Ну вот сегодня, если мы сегодня об этой фигуре говорим, какой бы образ Путина возник бы сегодня в такой работе, если бы ты сегодня, спустя там 17 лет, снял бы новый фильм про Путина?
Я не думаю, что я сегодня снимал бы Путина, вот прямо, так сказать, с ним общался и как-то снимал, что с ним происходит, потому что, в принципе, с ним ничего не происходит. Это застывшая фигура. Застывшая в своем...
То есть он такой же, как он был в 2001 году?
Нет, еще раз повторяю. На сегодняшний день то явление, которое является Путиным, оно остановилось в своем развитии. Снимать документальное кино с героем, не находящимся в развитии, бессмысленно. Там нет драматургии. Но развитие в фигуре Путина будет, безусловно,
вне зависимости от самой фигуры. Это будет уже столкновение как бы человека и обстоятельств. Когда это будет, неизвестно. По моим прогнозам, это будет накануне выборов 2024 года, когда еще не такому уж старому Владимиру Владимировичу нужно будет менять Конституцию, потому что, понятное дело, на кого же он оставит страну. И вот здесь возникнет точка напряжения, когда, возможно, и нужно будет снимать о нем следующую картину, и я это держу в голове, у меня это, так сказать, в моих дневниках. Но это не значит, что я не смотрю в сторону Путина, России и, возможно, какие-то фильмы об этом могут и появиться.
И еще одна тема, которая тоже невероятно важна. Опять же, мы начали с информационного повода в лице представителей прокуратуры. И вот, наверное, последняя тема, которой мы коснемся в нашем с тобой разговоре, это театральный процесс, еще один процесс, который проходит сейчас фоном нашей культурной жизни. Будет ли этой теме посвящена какая-то дискуссия или какой-то разговор открытый? Я знаю, что фильмов пока про это нет. Да? Наверное, к следующему фестивалю они появятся. И вообще, твое отношение к этому делу?
Вообще, я на днях ходил на машину Мюллера и получил сильнейшее эмоциональное впечатление. Сильнейшее. И, конечно, когда ты осознаешь, что государство лишает возможности работы такой уникальный творческий коллектив, это безусловное преступление. Безусловно. Как человек, занимающийся всю жизнь продюсированием и когда-то, достаточно уже теперь давно, но имевший дело с государственными субсидиями, я могу ответственно сказать, что заниматься творческой деятельностью и не нарушать финансовую отчетность в Российской Федерации невозможно. Вообще невозможно. Я прекрасно знаю Лешу Малобродского. Мы дружны. Но при этом я знаю, насколько это деликатный, скромный и порядочный человек. И когда... Ну, я вот сейчас хочу подобрать, как бы, с одной стороны, сказать это обстоятельство, с другой стороны, как-то, чтобы это вот прозвучало деликатно. Но когда приходится его жене, которая, так сказать, осталась сейчас одна, финансово в том числе друзьям помогать, а ее мужа держат в тюрьме, или как это там называется, и обвиняют в том, что он украл какие-то, значит, миллионы там, или еще что-то такое. Ну, слушайте, ну это... Ну, и все это вместе такое бесстыдство, ну, которому даже и не могу подобрать слова. А что касается Ардукфеста, мне кажется, каждый показ фильма «Свободных людей» и каждое обсуждение картины, будь это в 10 утра или в час ночи, все это призвано сохранить хотя бы какие-то крохи свободы, которые еще присутствуют в нашем обществе. И, конечно, это в том числе и в контексте мысли о том, что происходит вообще с нашими коллегами, кинематографистами, театральными деятелями, что происходит с фестивалями, которые уже, так сказать, раньше были там несколько фестивалей, на которые просто было неприлично ходить, а сейчас уже, ну и так далее. Это вот это все, это очень серьезное заболевание, которое очень долго нужно потом будет, процесс выздоровления займет годы. А он еще не начал.
Есть вопросы к обществу, не к властям, бог уже с ними, тут все понятно. А вот то, что касается реакции.
Конечно, вот этой вот... конечно. Ну, послушайте, ну, если бы мы были хоть чуть-чуть смелее, чуть-чуть честнее, чуть-чуть увереннее в себе, да никто бы нас в это стоило бы не загнал. Это ж невозможно. Понимаете, ну что, ну там, сколько там их наверху? Ну, 20 тысяч, 30 тысяч. Да в конце концов, каждый этот полицейский, который бьет дубинкой по голове молодых парней, выходящих с мирными, так сказать, лозунгами, записанными в Конституции, в конце концов, по сменяемости власти, там, ну, какие-то базовые вещи. Они что, потом, когда снимают свои каски, они вот эти космонавты, они что, действительно в космосе? Но они же возвращаются в свои квартиры, в свои семьи, они едут этим общественным транспортом, они все знают про своего начальника, на какой он ездит в машине, какая у него дача. Ну, они же все это знают. Ну, что, ну как? И они все боятся. Это тотальный страх. каждого из нас. Не дело ни в каком ни Путине. Путин сам в каком-то смысле является заложником этой истории, потому что он стал президентом России с традицией вот этой глубинной византийской традиции власти. И он стал, я его не защищаю, его должна защищать Конституция, в которой написано 2 срока, и давай дальше, следующий. Но вот такая вот заковыка. Но это, я не знаю, я ни к чему не призываю, никакие баррикады, боже упаси, не дай бог революция еще одна в России, тут от той-то не можем никак ее последствия отделаться, но преодоление страха, это то, к чему, конечно же, должен призывать любой человек, понимающий весь ужас того времени, в котором мы по своей вине оказались.
Возвращаясь к фестивалю, отвечая на вопросы, которые всегда возникают во время наших с тобой эфиров накануне очередного Арт-Док-феста, по поводу программы и билетов. Ну вот я могу сказать по себе, что подробно с программой можно ознакомиться на сайте. Там каждая программа отдельно прописана, где какие сеансы. Ну, естественно, даже билеты онлайн можно заказать, если они есть.
Да, мы, кстати, мы очень серьезно в этом году поработали с айтишниками. У нас теперь действительно на сайте Арт-Док-феста прямо можно смотреть и расписание, и по дням, и по городам. Можно поставить, что я живу в Екатеринбурге, хочу смотреть там вот 9 числа. И тут же, так сказать, получаешь программу, что идет 9 в Екатеринбурге, нажимаешь на кнопочку, от тебя отправляют на покупку билета. В принципе, уже очень много билетов продано, и это говорит только лишь о том, что люди действительно нуждаются вот в какой-то иной форме анализа происходящего. Я лично всегда советую абсолютно искренне, и даже, что называется, отвечаю за свои слова, кому не понравится, я вам верну деньги. Или как это в этих рекламных слоганах. Просто нужно, я понимаю, что все мы заняты, по Москве дорога занимает тучу времени. Выберите один день, придите утром и возьмите себе билеты в 10 часов, 12, 2, 5, 7, 11. Посмотрите 6 программ, вы получите, вы окунете совершенно иной мир. Один день, выберите этот день, и лучше, если это будут будни, потому что в выходные уже там все сложно. Или приходите каждый вечер в большой зал кинотеатра «Октябрь», там точно будут билеты, потому что это нереально, 1500 мест, всегда можно посмотреть, и там будут такие разные фильмы. Там будет и фильм Анатолия Васильева, его первая документальная картина «Осел».
Тоже интересная работа.
Прекрасный фильм о любви, вот если кто-то хочет просто отдохнуть, прекрасный фильм о любви Натальи Назаровой, Нина Вова, притом пишется слитно, потому что это два художника, живущих своими диаметрально противоположными художественными мирами, слились в любви в единое целое, совершенно такая просто фантастическая картина. И будет приезжает великий американский режиссер, 11-кратный лауреат премии...
Оливер Стоун?
Нет. Оливер Стоун ездит на фестиваль к Михалкову. Аптед... Ой, господи. Ты потом вырежешь.
Я тебя сбила.
Да. Премии Эмми и массы других призов. Джон Альперт. С картиной премьера, которая была на Венецианском фестивале. Сейчас она идет на Netflix. Это картина оператор Куба и оператор. Он 30 лет ездил на Кубу, снимал фильм. Совершенно просто такой эпос кубинской жизни. И он сам приезжает и тоже будет вести мастер-класс для молодых авторов. И, в общем говоря... А вот в день открытия...
Это как... последние слова, Виталий.
И в день открытия, когда мы показываем фильм «Сенцов», в кинотеатре «Октябрь» в первом зале будет уникальное событие. Мы покажем 2 документальных фильма о 2 художниках. О Андрее Звягинцеве, который так и называется «Андрей Звягинцев, режиссер». И о Кате Голубевой, уже ныне ушедшей в мир иной, актрисе множества каннских картин, одной из самых знаменитых российских актрис, о которой мало кто знает в России. А фокус еще этого показа заключается в том, как мне сам Андрей на днях рассказал, они, живущие совершенно разными, в разных галактиках, вошли в искусство вместе, будучи сокурсниками одного курса в ГИТИСе. И мы, этого не зная, тем не менее, объединили эти два фильма. И всех приглашаем 6 декабря в Большой зал Дома кино на начало Ардукфеста.
Виталий, огромное спасибо тебе. Удачи жить дальше и выжить дальше. И, надеюсь, будем встречаться не только раз в год, но и почаще. Спасибо тебе большое и удачи фестивалю.
Спасибо. Пока.